вы говорите миль. Положить на миль с прибора.
Я его что?
Мне миль.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. В Москве сегодня обещают 5-бальные пробки к вечеру, к 7 вечера. На пока 3 балла, 4 балла на 6 вечера в прогнозах. Главные проблемы – это метро «Динамо», пересечение Третьего кольца и Ленинградского проспекта. И там довольно много красного цвета. Пересечение северо-западной и северо-восточной Хорды в районе станции метро «Окружная» с северо-запада на северо-восток ехать сложно. На северо-восточной Хорде, соответственно, в районе Ростокина – тоже при движении с запада на восток довольно существенная пробка. Как раз при пересечении проспекта Мира, внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе, и вот эта пробка в районе Рублевского шоссе на внешнем МКАДе продолжает, судя по всему, ну, как минимум, не уменьшаться, а может быть даже увеличиваться. В последнее время уже несколько километров, почти сразу после Волоколамки, вы попадаете, если едете по внешнему МКАДу, в эту пробку и стоять вам как минимум до Рублевки. Еще раз напомню, 3 балла сейчас, 5 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. 2 Ту-95 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря. Их сопровождали МиГ-31 и Су-33. ТАСС цитирует сообщение из Министерства обороны. Тоже сообщение цитирует в эти минуты и агентство РИА Новости. Ну, еще, соответственно, Касперский объясняет, почему установка бесплатного VPN на андроиде опаснее, чем на iOS. Там есть объяснение, поскольку в первом случае есть возможность в массовом порядке скачивать приложение из сторонних источников. Впрочем, как говорят в Касперске, и там это дело устанавливать опасно. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, соответственно, это тема переименований. После того, как Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский, у нас как-то активно заговорили о том, что что-то подобное надо делать и нам. Уже несколько инициатив на эту тему есть, хотя обычно принято ведь говорить, во-первых, это недружественная нам страна, во-вторых, почему это мы должны делать все, что делают американцы? Но, оказывается, в этом случае есть смысл как минимум подумать, что надо сделать что-то подобное. Есть предложение переименовать Черное море, а потом появилось предложение переименовать Финский залив, а теперь вот есть предложение, к примеру, переименовать землю Франца Иосифа или весь Северный Ледовитый океан, назвав его, к примеру, Русским Северным океаном. А для чего эти инициативы? Насколько эти инициативы уместны? Стоит ли идти по этому пути? Вот это все мы и будем обсуждать, и голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» уже мы запустили для того, чтобы понять отношение аудитории. Надо сказать, что на прошлой неделе, когда одна из инициатив была, мы телефонное голосование проводили. Оно было очень быстрым, довольно активным, но тогда выяснилось, что большинство против. Теперь мы решили более массовое голосование провести в Телеграме. И тут вопрос уже по поводу разных инициатив. Итак, Черное море в русское, Финский залив в петербургский, Северный Ледовитый океан в русский, Северный. Поддерживаете ли вы эти идеи? Да, однозначно, все поддерживаю. Второй вариант. Да, частично не все поддерживаю, но что-то можно и переименовать. И нет, ничего не надо переименовывать. Это третий вариант. Первые 160 голосов у нас уже есть, а мы приступаем к обсуждению. Здесь генеральный директор агентства «Актор» Дмитрий Еловский. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Традиционно звонки у нас во второй части программы. Тогда мы уже будем принимать звонки, которые вы будете совершать, когда наберете номер 7373948. Дмитрий Еловский, что думаете по поводу этих инициатив?
Большой вопрос, являются ли эти инициативы частью большой политики или это просто временная реакция? Давайте как бы два варианта рассмотрим. Если это временная реакция, ну как бы информационную повестку забить, а почему бы и нет? Хорошая, интересная история для внутренней аудитории. Есть что пообсуждать, есть по поводу чего поголосовать. Есть прекрасный повод напомнить вообще-то о том, что Финский залив – это не залив Финляндии, а это вообще-то и наш в том числе залив, и мы там тоже присутствуем. Учитывая, что в последнее время пытаются говорить о том, что вообще все Балтийское море – это внутреннее море НАТО, это хороший повод противопоставить этой повестке хоть что-то. Если это большая длинная политика, то тогда нужно проявлять здесь большую длинную политическую волю и давить как бы дальше. А к этому надо серьезно подходить. Немножко матчасти. Вообще географические названия меняются постоянно. Это обычный процесс. Специально есть конференция ООН, которая занимается каждые 5 лет рассмотрением заявок от различных стран на тему того, что а давайте поменяем какое-нибудь название. Есть страны, которые по 4-5 раз уже поменяли название, только за последние 30 лет. Бедная Югославия, например, там город Данцик, он же Гданьск и так далее. Но это как раз касается тех наименований, которые на территории страны. Вот страна пришла, сказала, все, не могу, я хочу по-другому называть этот конкретный город, напишите по-другому. И эта конференция, она рекомендует всем, кто составляет карты, кто их формирует, она им рекомендует, а теперь давайте называть это по-другому. И все как бы начинают называть по-другому. Там есть даже и большая политика, ну, например, есть процесс деколонизации. В Австралии, к примеру, переназывают многие географические объекты для того, чтобы уважить аборигенов, потому что аборигенов, вот, они плохо спят, потому что некоторые поселения называются на английском, а не как вот они привыкли, их предки. И это большая политика, как бы. Для международной политики здесь самые проблемы начинаются, когда речь идет о объектах, которым пользуются сразу несколько стран. И тут, конечно, начинается большая игра. Ну,
в данном случае как раз все
такие. Тут как раз это, об этом идет речь. Есть примеры, когда, например, ну, типичный пример, классический, про который, наверное, многие знают, это переименование Японского моря в Восточное море. Вот корейцы лет 50 назад пришли в ООН и сказали, все, не можем, что у нас вот Японское море под боком, мы в нем плавать не в состоянии, нас это прямо от этого плохо становится, давайте переименуем в Восточное. 50 лет они бодаются на эту тему с японцами, там выкатываются вот такие вот длинные, большие обоснования, почему это японское, почему это восточное, и это вообще на самом деле интересный пример, вот корейцы южные и северные друг друга терпеть не могут и в любой момент готовы поубивать, при этом по этому вопросу у них консолидированная позиция, и они вместе приезжают в ООН и говорят, давайте в Восточное море, пожалуйста, переименуем, и, как казалось бы, за 50 лет они все-таки Японское море не переименовали. Казалось бы, безуспешная история, но благодаря всей этой движухе многие национальные структуры, которые занимаются картографией, стали писать «Японское море», а в скобочках «Восточное море». Более того, если я, насколько помню, на Google картах, например, «Японское море», пишется «Японское море» в скобочках «Восточное море». Поэтому говорить о том, что это там бесполезная история, бесполезная инициатива, нельзя. Это вполне себе реализуемая политика, это можно добиться. Единственное, какая проблема. Если посмотреть, то обычно обоснования такие. Это ну, вот Финский залив, он же не одной Финляндии принадлежит, но и не России. Давайте ему придумаем какое-то название нейтральное.
И мне кажется, подождите, в предложении тут сказано о высоком уровне русофобии со стороны Финляндии.
Это вот, и с этим, на самом деле, в ООН, наверное, идти не стоит, потому что, например, эту конференцию ООН возглавляют французы, и там сидят американцы. Они нас с этим просто пошлют. Если говорить, ну, уже о том, чтобы реализовывать, да, а не просто погреметь в информационном пространстве, а действительно этого добиваться. А зачем этого добиваться? Ну, это вообще народ, вопрос международного престижа. Если ты сможешь продавить этот вопрос, если сможешь переназвать географический объект общего пользования, то это будет показывать твою политическую силу на международной арене. Если ты этого добьешься, даже через 50 лет. Но это серьезная такая история, это действительно показатель того, что у вашей страны есть ресурсы, влияние, она в состоянии продавить своих соседей по этому вопросу. Но для этого нужно долго, муторно ходить и этим заниматься, и обосновывать.
Подождите, это для чего? Тут тоже важно понять, потому что ведь есть устоявшиеся названия, которые, что называется, рот сам открывается, чтобы произносить, а переучивать человека довольно сложно.
Это иллюзия. В мире ничего постоянного устоявшегося нет, все меняется. Через 20 лет никто никто не вспомнит про то, что это был когда-то Финский залив. Все у нас люди не очень помнят, что было 10 лет назад. Поэтому никакой проблемы через 20-30 лет переназвать Финский залив в какое-то другое название, но Санкт-Петербургский не получится. Вот. Нет с этим никаких проблем. И через 50 лет все эти забудут. Просто здесь нужно мыслить как бы длинными периодами, а не вот там одним годом, да?
Подождите, а почему тогда, с вашей точки зрения, к примеру, Куйбышев стал Самарой опять?
Не политическое решение. Нет, так это политическое решение. Ну, то есть это все как бы политические решения. Вот политика считает, что давайте сделаем так. Нет, да какой бы шеф переименовали в Самару, потому что это был процесс большой политический, так называемый, декоммунизации.
Да, но называли-то его довольно часто Самарой.
Ну, привычка постепенно изживалась, кто-то называл Куйбышевым, кто-то по Самаре.
Ну, это да.
То есть здесь это постепенно это уходит. То есть не проблема географическое название
поменять. То есть Ленинград – это тоже чистая политика?
Ну, конечно.
Ну, как все говорят, мы же Питером его называли.
Бедный Санкт-Петербург уж столько раз переименовывали, и каждый раз по политическим причинам. И ничего, все привыкли к Санкт-Петербургу.
Ну, то есть, если будет решение сверху, что называется, люди его проглотят?
Привыкнут.
Ну, это и называется проглотит.
Привыкнут.
Хорошо. Дмитрий Еловский, генеральный директор агентства «Актор». Вы пишете через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Второй вопрос. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Что вы думаете по поводу инициатив переименовать?
Ну, относительно тех географических объектов, имеется в виду Черное море, Финский залив и Северный Ледовитый океан, эта история мне представляется исключительно как борьба с ветряными мельницами. Действительно, такой пустой информационный шум. Мы все привыкли, то, что Северный Ледовитый океан, а он тоже далеко не полностью принадлежит России, является Северным Ледовитым. Финский залив, я прошу прощения, но еще Петр Первый Великий, который прорубал окно в Европу, называл его Финским заливом. Что касается Черного моря, ну, во времена Византии, порядка тысячи лет назад в некоторых источниках его действительно называли русским, но от этого в историю, нашу повседневную жизнь этот топоним не вошел, поэтому, ну, Черное море, как бы, ну, это уже даже в какой-то степени тоже культурный код для нашей страны.
Мы только что об этом же говорили с Дмитрием Еловским, он говорит, ничего, привыкнут.
Слушайте, если рассуждать, ничего, привыкнут, ну, советская власть тоже и Петербург, Ленинград переименовала, и Самару в Куйбышев, и... Только Питер как называли Питер, так и продолжают называть. Да, правда, люди старшего поколения, вот я до сих пор иногда сталкиваюсь, слышу от кого-то Ленинград, Свердловск, то есть эти топонимы остаются, но подходить географическим названиям ничего потерпят, привыкнут, я считаю, что неправильно, потому что любое географическое название должно иметь свой смысл. Черное море. В силу его географических особенностей такой смысл имеет. Северный Ледовитый океан, ну, извините, все-таки в первую очередь мы все земляне, это самый север нашей планеты, Земля.
Не, ну хорошо, тогда Финский залив, Котлино озеро, ну, называлось же так, называлось. Давайте дойдем до начала истории, ну, и будем так называть.
Ну, давайте тогда разматывать дальше, вот про Трампа, вот. Трамп же заварил всю эту эпопею.
Это отдельный вопрос.
Это отдельный вопрос, но я вот просто хочу на примере Трампа прояснить свою позицию, потому что там есть два кейса. Мы сейчас все говорим про залив Америки, бывший мексиканский залив, по словам
Трампа. С точки зрения Трампа, да, бывший мексиканский.
Да. Ведь есть еще гора Маккинли. Ведь да, самая высокая точка Северной Америки. И, кстати, по иронии судьбы, в свое время она когда-то была самой высокой горой в Российской империи. Такое тоже было, потому что она находится на Аляске. И вот спросите ли вы меня, являюсь ли я сторонником переименования Мексиканского залива в залив Америки? Нет. Потому что это в чистом виде политический хайп здесь и сейчас. Но если вы меня спросите, являюсь ли я...
Да, там другая история, конечно.
Да, если являюсь ли я сторонником возвращения, подчеркну, исторического наименования Маккинли, горе на Аляске, то да, потому что, извините, я в школе учил то, что самой высокой точкой Северной Америки является гора Маккинли.
А ваши дети будут учить другое, и все, и тогда дальше будет работать другое название.
Но только с точки зрения американского государства, Маккинли – это президент, с которым Америка вошла в 20 век, 25-й президент Соединенных Штатов Америки, и идеологически оно имеет смысл для Америки. Нет, если возвращаться именно к историческим корням, я бы сказал бы, Трамп был бы красавчик, если бы он гору Маккинли переименовал в большую гору, как ее называли русские поселенцы на Аляске, но тогда бы он точно получил бы лейбл, агент Кремля, И ничем бы хорошим бы эта история не закончилась.
И это было бы не таким историческим названием, как то самое, которое я предлагал для Финского залива.
Но все-таки здесь надо подходить к любому историческому, географическому названию с исторической точки зрения, и каждый случай уникален. Те кейсы, которые вот мы сейчас с вами разобрали, но здесь... Ничего, кроме информационного, манипуляционного, политического хайпа, я не вижу.
Хорошо, я тогда просто напомню еще два случая, потому что Миронов, он пошел дальше, глубже, что называется, чем другие. А там один депутат предложил Черное море в русское, другой, соответственно, не депутат, а ученый предложил Финский залив в Санкт-Петербургский, а Миронов-то пошел дальше. Он говорит, во-первых, Северный Ледовитый переименовать в русский Северный, землю Франца Иосифа в землю Ломоносова, а остров Шпицберген назвать Поморским островами. Там ведь у него более серьезно.
Ну, здесь действительно позиции более серьезные, но все-таки вот земля Франца Иосифа. Конечно, с исторической точки зрения Франц Иосиф, император Австро-Венгрии, для России субъект малоприятнейший. И то, что в честь него назвали эти острова, ну, так получилось. Но, что касается земли Франца Иосифа, они с таким названием пережили годы советской власти, где к географическим переименованиям очень часто относились чисто политически. А ведь давайте посмотрим, например, на остров Врангеля. Ведь это остров не того, ну, назван именем Врангеля, не того Врангеля, который нам в первую очередь приходит на ум, имея в виду преемника Деникина. Да, возможно, это все один... Да невозможно, скорее всего. Это все один и тот же дворянский род, но тем не менее, случилось это лет на 50 раньше. Большой вопрос, с моей точки зрения, вызывает также наличие острова Колчака в Северном море. Потому что все-таки, вот если мы уж с вами копаемся по истории, наверное, исторические обоснования для переименования были, но все-таки Колчак слишком неоднозначная личность нашей истории, которая, кстати, не оправдана Верховным судом Российской Федерации в 90-е годы, не реабилитирована. Угу. Поэтому стоило ли в честь него называть географический объект? По мне, история очень спорная. И давайте уж, коли мы заговорили с вами про горы, мы все дружно вспомним, какая была самая высокая гора на территории бывшего Советского Союза. Ну, в Советском Союзе. Гора Исмаила Самани. В советское время как называлась?
Коммунизма.
Пик коммунизма или изначально до борьбы с культом личности пик Сталина. Это было ее первое название, потому что первое восхождение на нее состоялось только в начале 30-х годов 20 века. Да, и нынешние таджикские власти, исходя из политических реалий, переименовали там... под своего отца нации, хотя что-то мне подсказывает, что Иосиф Виссарионович Сталин для образования нынешнего Таджикистана сделал гораздо больше, чем Самани, который на самом деле присутствует на уровне такой исторической легенды.
С другой стороны, тут ведь возникает вопрос, это тоже важно, когда мы говорим про пик коммунизма, к примеру, мы возвращаемся к так называемым внутренним названиям.
Да, конечно.
А когда мы говорим про Черное море, это не совсем внутреннее название.
Это очень.
Так вот, может быть, действительно, если они так хотят, так пусть оно и называется не пиком коммунизма или не пиком Сталина, но тут возникает вопрос другой, и тоже попрошу каждого ответить. Кто-то должен был об этом написать, 279-й так сформулировал. Мы всю жизнь делаем то, что делают американцы. Все телеигры из Америки слизаны. Все пришло оттуда, одежда, музыка, фастфуд и так далее. У нас свой вообще только Чебурашка. Вот теперь даже до этого мы дошли, до переименований. Только потому, что Трамп переименовал Мексиканский залив в Залив Америки. Дмитрий Иловский.
Очень правильную мысль сказал пользователь. Это все вот сейчас отдает немножко каргокультам. И причем, в чем проблема каргокульта? В том, что вы делаете примерно то же самое, что другой человек, но не понимаете глубинную суть. А вот что делает Трамп, когда говорит про залив Америки? Он же не говорит, что это залив США. Это залив всей Америки. Он говорит, ребят, как бы, ну как так получается? Мы все пользуемся заливом, а называется он мексиканский. Давайте вот как-то равенство установим, потому что мы вся Америка. И у него дальше это все выходит в более глобальную идею о том, что мы объединяем там несколько государств, несколько народов, и поехало-поехало. У него очень сложная такая, как это не кажется странно от Трампа, на самом деле очень сложная в этом плане политическая игра. А мы просто кричим, ой, давайте Финский залив переименуем в что-нибудь другое, нам же прикольно.
Нет, как раз нет. Мы, раз он в американский, так мы говорим в русское.
Вот. И вот это как бы, это здесь нет дальше следующего шага. Ну, хорошо, мы в русский. Нам сказали, ребят, мы не будем вам ничего переименовывать, идите лесом. И что мы дальше будем делать?
Мы здесь себя переименуем.
Не проблема, на самом деле. На уровне национального картографических вот этих всех служб... что сейчас делает Трамп? Он сейчас просто даст задание своим картографическим этим службе, оно у них там как-то называется, сложно. И она этот гору Маккинли вообще без проблем совершенно переименует, они будут ее использовать именно так. Более того, и он тоже продавит. Вот. А мы как бы можем-то у себя переименовать, но только никто это не примет, другой. И это как бы получается такая, ну, как бы это изоляционистская история, которая не показывает нашу силу. Вы попробуйте добейтесь, чтобы все остальные признали. Покажите свою силу на мировой
арене.
Скажите
тогда, с вашей точки зрения, хоть малейшая вероятность добиться подобного есть?
Если очень долго, сложно, нудно бороться лет 50, то, может быть, лет через 50 может. Но, еще раз, внимание, не получится это переименовать в свое, как бы, да, то есть Русское море или Санкт-Петербургский залив. Я просто здесь простой могу пример привести. Вот если предложить европейцам переименовать Финский залив в залив Святого Петра, то это сразу открывает глубинный смысл. У нас христианская общая цивилизация, у нас общая история. Святой Петр для многих как бы на Западе, для возрождающегося, между прочим, консервативного движения на Западе, это тоже важная фигура. И здесь есть вполне себе реальный шанс как бы лет через 30 этого добиться. Но не сейчас. Никто вот сейчас с конъюнктурщиной заниматься не будет. И на самом деле...
Но вряд ли еще в данном случае будут здесь инициативы про Святого Петра.
Еще не факт, что Трамп добьется переименования на международном уровне залив Америки. Не факт.
Есть ли у него вообще запал на это? Он решил для себя, и он вряд ли хочет, чтобы он добивался или добился в результате того, чтобы весь мир признал его решение.
Тут в этом и как раз смысл. Он хочет сделать, он говорит следующее: я хочу сделать Америку великой. Это же его слоган, да?
Да.
И вот это переименование, это должно быть символом его величия. Но для того, чтобы показать, что это величие, ему нужно добиться, чтобы все с этим согласились. Ему нужно продавить и навязать свою волю. Это будет показатель.
Понимаете, он ведь собирается делать великой не всю Америку, вы говорите про залив Америки. Он ведь собирается делать великими Соединенные Штаты Америки. Пока вы говорили, залез на Google специально в карты, посмотрел действительно Японское море / Восточное море. Так и написано, прямо на карте. Теперь дальше. Тот же вопрос, Евгений Семибратов. У вас 2,5 минуты. Объясните, почему мы все делаем как американцы?
Ну, видимо, это идет из нашей психологии, когда еще в 70-х, 80-х годах партийные элиты начали втихаря слушать композиции Битлз и мечтать жить как в Америке, а потом продали великую страну за варенку и жвачку. Я сейчас, конечно, несколько иронизирую, но если говорить серьезно, то Америка в какой-то степени задает некоторые тренды, естественно, на которые в том числе покупается наше общество.
Но получается, возвращаясь к тому, что говорил Дмитрий Еловский, они задают один тренд, а мы делаем что-то, даже не понимая, что конкретно за тренд задается.
Ну, я даже больше скажу, именно те конкретные проекты переименований, которые мы с вами обсудили, больше, по крайней мере, большая из них часть направлена исключительно на то, чтобы словить хайп сегодня, здесь и сейчас, потому что ни о каких реальных перспективах переименований Черного моря в Русское их здесь сейчас нет. Ну и при текущей конъюнктуре их просто не будет. То есть, грубо говоря, это просто сотрясается воздух. Кто-то, что называется, набил себе кликбейт, ну и все замечательно, он может составить прекрасный отчет о своей...
Не-не-не, подождите, да. Вот возвращаясь к тому же Миронову, он ведь четко написал: Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии, и Россия не должна отставать.
Слушайте, если говорить про Трампа, все-таки у США слишком специфическое название страны, которое привязано непосредственно к географическому названию континента. Да, то есть залив Америки можно по-разному интерпретировать. Можно интерпретировать условно как залив США, можно интерпретировать как из залив двух Америк, и иди разберись, что у Трампа в голове, что он конкретно имеет в виду. Зная Трампа, он, что называется, когда ему выгодно одно, он имеет в виду одно, когда выгодно другое, он будет иметь в виду другое. И поэтому здесь вот настолько вот выверенная, чисто медийная история, связанная с заливом Америки. Но в то же время, почему я за Мексиканский залив? Америка-то, если уж мы смотрим в целом на западное полушарие, на два материка, это, как говорится, от Канады до Чили. Почему именно в этом месте находится залив Америки? Потому что Мексика, понятно, она здесь рядом. Если уж нужна географическая привязка к конкретному месту, ну, Трамп, ну попробуй иди переименуй этот залив в залив Соединенных Штатов Америки. Никто не признает, ну, поэтому он и бьет так на Америку.
Хорошо, голосование. В России предложили из патриотических соображений, следуя примеру решений президента США, изменить ряд топонимов. Черное море в русское, Финский залив в Петербургский, Северный ледовитый океан в русский северный. Вы поддерживаете эти идеи? Да, поддерживаю однозначно. Да, поддерживаю, но не все, частично только поддерживаю. Нет, не поддерживаю вовсе, это третий вариант. Голосование продолжается, уже 400 человек проголосовали, еще 28 примерно минут у вас есть, чтобы к этому голосованию присоединиться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Вторник, 4 февраля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Россия хочет открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, на Коморских островах и в Того. Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Из того, что сейчас на срочных лентах информационных агентств. Пробки. Давайте посмотрим, что у нас с пробками. А у нас пока почему-то не видно, какие пробки. Я как пошел изучать Восточное море, так, соответственно, и не вижу пробок в Восточном море, как вы понимаете, серьезных нет. А вот что творится в Москве, вот так запросто и не увидишь. Давайте все-таки попытаемся это сделать. Напомню, что на сегодня нам обещали 3 балла. Прямо сейчас вот уже 4 балла стало, а как максимум 5 баллов к 7 вечера. Так, во всяком случае, по прогнозам говорили про московские пробки. Сейчас вот уже 4 балла. По-прежнему главные пробки это на северо-западе, внутренний МКАД в районе Путилково, от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе на всем протяжении, но и внешний МКАД в том же районе от Волоколамки до Рублевки тоже на всем протяжении, то ли дорожные работы, то ли дорожно-транспортные происшествия, но нормального движения там нет. Еще обращаю внимание тех, кто сейчас пытается по Щелковскому шоссе выехать из Москвы, переехать МКАД, там тоже бордового цвета пробка, не очень большая, но зато такая прямо цветом насыщенная очень сильно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 7 вечера. Ну и возвращаемся к идее о переименованиях. Напомню, в России предложили переименовать, видимо, по аналогии с Трампом, потому что те, кто предлагают, во всяком случае, даже этих аналогий не скрывают. Вот, например, Михаил Мягков, который предложил Финский залив переименовать, а он из Российского военно-исторического общества, говорит, после высказывания, или ТАСС это так пишет, не очень понятно, тут сказано, Мягков после высказывания Трампа о возможности переименования Мексиканского залива в американский. То есть, вроде какая-то связь есть. Депутат, который предлагал переименовать Черное море в русское, тоже вроде Трампа упоминал. Ну и Сергей Миронов, который предлагает Северный Ледовитый океан переименовать, Шпицберген переименовать, тот тоже, в общем, говорит, Трамп переносит геополитику в область географии, и Россия не должна отставать. Мы это дело обсуждаем, ставим на голосование. С нами генеральный директор агентства «Актор» Дмитрий Еловский и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Уже почти 500 человек проголосовали, а вы поддерживаете эти идеи? Да, полностью. Да, частично. Нет, не поддерживаю. Через 20 минут будем подводить итоги. В этой части у нас больше телефонных звонков, поэтому можете присоединяться к обсуждению. Виталий, 618-й. А может, для начала Войковскую все-таки переименуем? Войков – сомнительная персона, мягко говоря, неоднозначная. Есть вопросы к Кропоткинской. Кропоткин – анархист. Называть в честь него станцию рядом с Кремлем – это, в общем, практически недальновидное решение. Сделать это проще. Внутримосковская тема. В ООН писать не надо. Связь с Трампом не очень зримая такая получается. Это Виталий. Депутаты, которые хотят все переименовать, надо лишать депутатского мандата, полагает 724-й. Если гости единодушны, сразу спорить нет повода, но если гости единодушны, значит, с ними можно спорить. Ну, так мне кажется. И вы можете это сделать. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. Я категорически против наименования. Все это напоминает у нас вот этот подростковый период созревания, да, то есть как бы мечемся, не знаем, что мы хотим, да, то есть люди до нас не переименовывали, да, там другой режим был, да, у нас там идеология другая была, условно, социалистический строй, да, а тут мы пришли и все, что-то пытаемся из себя каких-то великих сделать. Ребят, занимайтесь вот своим делом, мне кажется, да, и вот эти депутаты, ну, вот этот хайп, плохое слово, ну, мне кажется, это хайп. Давайте мы будем большими патриотами, чем все, которые были до нас. Ну, вот очень вообще...
до нас не переименовали, и нам нечего переименовать. Примерно так это звучит, но это вряд ли спор. 556-й, Рускоморские курорты Краснодарского края. Ну, как-то не очень звучит. Не нравится ему. Тоже 7373948. Котлеты по-киевски тоже будем переименовывать? Гостиницу? Это же бред, пишет Василий 281-й. Да тут вот 442-й вспомнил Финляндский вокзал. Ну, тогда можно и в Москве Рижский вокзал с киевским вспомнить. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин. Ну, я считаю то, что не стоит переименовывать сгоряча вообще ничего, потому что одним из критериев названий старых улиц, городов там и прочее является, ну, наша история. Исторически так сложилось, что то или иное место или там станция метро, та же самая Кропоткинская. Понимаете, ну куда вы денете Кропоткина из нашей истории? Ну никуда. Раз люди в те времена решили назвать Кропоткинскую Кропоткинской, надо новым поколениям объяснять, что в нашей истории были вот такие времена.
Погодите, секунду, времена. Лимузин. Мы когда вот в первый раз на прошлой неделе это обсуждали, кто-то ведь вспоминал предыдущее название станции «Кидай-город». Ну куда-то же дели Нагина из истории.
Ну неправильно, что дели. Площадь Нагина. Площадь Нагина моего поколения ассоциируется, помимо прочего, еще и с наркоманской аптекой, там, номер один. Понимаете?
Нормально.
Это же было.
Не-не-не. Но для большинства, в общем, это Китай-город все-таки.
Ну, это для молодого поколения, мы к этому привыкли. И моя мама родилась, например, на улице Горького, а не на Тверской.
Как вот мне, ну, понимаете, а до вашей мамы, мама вашей мамы могла родиться на Тверской.
Да, могла, но зачем переименовывать? То есть, если есть повод железный переименовать что-либо, ради бога. Но если повода нет, а надо сделать как у них, ну, это неправильно.
Это перебор, хорошо. 357-й. А вот, кстати, интересно, что вы думаете по этому поводу. 357-й пишет, вот Трамп уйдет, а залив переименуют обратно. А тогда что мы будем делать, если смотрим на США? Вот то, что Трамп сейчас делает, это вообще с перспективной точки зрения, это надолго, с вашей точки зрения, Дмитрий Еловский? Давайте с вас.
Ну, как раз это основная дискуссия вообще. Трамп это для чего делает, потому что у него 4 года впереди и все. Но тут надо понимать, что он
делает... Ну, он уже вроде рассматривает вариант на третий срок.
Он и рассматривает вариант на третий срок. Там еще Венс, он может выиграть выборы. На самом деле, это там огромный слом, там просто побеждают сейчас правые консерваторы, и неважно, после Трампа будет другой правый консерватор, и он будет продолжать его идею, потому что Трамп не один человек, это уже коллективная группа, которая за ним стоит, там у них своя большая политика, и сейчас поменяя Трампа на другого человека, они будут продолжать это делать, то, что они делают, там сильно большие глубокие изменения.
Не, ну, Мексиканский залив они вернут или нет, как думаете?
Если они проиграют следующие выборы, то демократы могут и вернуть, а если они выиграют, то, конечно, они будут дальше давить. Но еще раз повторяю, им нужно сначала продавить это решение на уровне ООН, либо отменить ООН, что они, в общем-то, тоже хотят сделать.
Ну, тоже вариант, да, Евгений Семибратов.
Ну, здесь сложно поспорить с коллегой, потому что, в принципе, все, что сейчас делает Трамп, на кону стоит то, как он закончит свой нынешний президентский срок. Если его голубая мечта о том, чтобы стать великим президентом, войти в историю на уровне Рейгана или Франклина Рузвельта осуществится, то залив Америки действительно вполне может стать реальностью. А если нет, то это будет переименование из рубрики, как в 80-х годах, например, на несколько лет переименовывали набережные Челны-Брежнев или Пермь в 60-х годах буквально на несколько лет переименовывали в Молотов. Было такое, было. И сейчас мало кто об этом помнит.
Трамп делает Америку великой, не надо ему мешать, пишет 402-й. Ну, тут вопрос, насколько делает Америку великой переименование, к примеру, Мексиканского залива. Больше интересен вопрос, что мы будем делать, когда и если они переименуют. Да, Дмитрий Еловский?
Очень глубокий, на самом деле, сейчас вопрос. И вот я прям по слушателям вижу, что они на самом деле говорят. Проблема не в переименовании. Проблема в двух вещах. Первое, у нас люди устали от этой конъюнктурщины. А давайте мы свою политику когда-нибудь выработаем. Давайте мы перестанем кивать на Трампа, обсуждать Трампа. Давайте мы какие-то свои интересы начнем проводить. У нас президент об этом уже замучился, мне кажется, говорить каждый месяц и говорить о том, что у нас вообще-то своя политика есть. Давайте из нее исходить. И перестанем кивать на других и бегать из угла в угол.
Ой, подождите, вам сейчас скажут, что это просто так получилось. Мы вообще-то ради своих интересов это предлагаем.
Люди не верят. Вот, у нас по слушателям прям слышно, они не верят в то, что это часть какого-то глубокого плана большой политики. Они все говорят, это конъюнктурщина, хватит заниматься конъюнктурщиной. Вот запрос людей, не вопрос не в переименованиях. Люди устали от конъюнктурщины. Люди хотят, чтобы была большая идея, большая политика. Вот у Трампа она есть, а у нас?
Да, прошу, Евгений Семибратов.
А все потому, что у нас нет, в конце концов, идеологии. Потому что я проведу параллель. В советское время, когда шло переименование всего и вся Петербурга, в Ленинград, Самары, в Куйбышев, Екатеринбурга, Свердловск, и даже мой родной город Иваново, до революции, который был Иваново, Вознесенск просто обрезали название, он стал просто Иваново, хотя там такая очень длинная история, он чуть не стал первосоветским.
Подождите, Ижевск, да. Устинов тоже в советское время переименовывали, да. Но, а не получилось.
Ну, слушайте, точно так же, как мы сейчас вспоминали про набережные Челны, ну, про, да. про Пермь, такие
это тогда же было,
краткосрочные да. переименования, но в целом, если мы говорим про условные Ленинград и Свердловск, Горький, кстати, тоже Нижний Новгород, то здесь должен быть именно какой-то смысл, который люди увидят. Тогда они видели сквозь призму идеологии. Сейчас, когда Трамп идет со своими переименованиями, он говорит о том, что это тоже, если хотите, это его идеология, сделать
Америку великой. Почему, когда Самару сделали Куйбышевым, сначала люди видели смысл в рамках идеологии, потом по той же логике, когда Ижевск делают Устиновым, люди уже не видят?
Ну, потому что, когда Ижевск сделали Устиновым, тогда уже в обиходе было выражение, партия сказала «надо», другие комсомол времена. Ответил «yes». И в конце концов уже никто в 80-х годах всерьез не верил в коммунистическую идею. Вот почему Пермь перестала быть Молотовым? Ну, просто, скажем так, однофамилец выпал из большой политики, такое тоже бывает. Но в целом, если мы с вами говорим именно опять-таки еще раз про Куйбышев, про Свердловск, то есть был определенный пантеон, коммунистических лидеров, который поддерживался на протяжении всех лет советской власти, и в принципе... Ну, это был такой некий показатель ценностей, который...
Виталий говорит, если у нас идеология появится, у нас или Куйбышев вернется, или Кропоткинская с Войковской пропадут. Вот примерно так. Надо спрашивать народ. Вот пишет 857-й. Это мы сегодня спрашиваем, конечно, народ, но вообще, если серьезно к этому подходить, вот для подобного рода и переименований, пусть даже мы не говорим про Войковскую, пусть даже мы говорим про Черное море или Северный Ледовитый океан, надо спрашивать народ, проводить референдумы.
Ну, референдума нет.
Это Дмитрий Еловский.
Да, референдумы не обязательно, но послушать хотя бы через ту же социологию, что говорят люди и как они к этому относятся, обязательно нужно, потому что, еще раз, это процесс навязывания своей воли, но воля основывается, это воля народа, у нас это в Конституции записано, поэтому это должна быть воля народа, он должен как бы с этим согласиться и сказать, да, мы готовы, давайте это делать, а потом 50 лет добиваться.
Ну, но... народ у нас, в общем, за все, то есть за русский язык, за русские названия, значит, скорее всего, не черное, а русское.
Ну, почему нет? Я, например, сторонник того, чтобы на международной арене проводить активную политику, и как раз, если для этого надо переименовать Черное море, ну, не в русское, давайте в какое-то более нейтральное название, но переименовать, я все-таки за Финский залив, чтобы его переименовать, и если для этого нужно это сделать, напрячься и всем пойти туда, да давайте сделаем, покажем, что мы можем это сделать, но только надо тогда показывать, надо тогда, как корейцы, каждые 5 лет нудно приезжать в ООН, вытаскивать эту большую пачку документов и гундеть на тему того, что это наше Восточное море, нас мы спать не можем, слушайте, кушать не можем, оно на японское нам, ну, не нравится.
Это тогда надо нацеливаться на 50 лет.
Да, и в этом смысл, что политика должна играть в долгую. У нас вообще, ну, в России всегда, вот особенно если посмотреть на внешнюю политику, это всегда была игра в долгую. У нас всегда были горизонты под 30-40 лет. Мы всегда думали именно так, потому что мы взрослая нация, у которой, извините, 800 лет уже истории, и мы не дети, чтобы каждый раз бегать из угла в угол.
Хорошо, Виталий, у нас площадь Европы в ЗАО переименовали в стиле многополярочки на площадь Евразии, и никто не ущемился. Кто-то тут про Киевскую площадь говорил. Площадь Евразии действительно сейчас. Как-то могла быть древесина... Как это могло быть, древесина Укры вырыли Русское море? Да, древние Укры, видимо. Я думаю, так. Виталий, 50 лет назад в России был Брежнев и ждали квартиру в 2000 году. А коммунизма ждали, это не 50, это 55 лет назад, к 80-му году. А вот Василий переписал. Как-то могло быть, что древние Укры вырыли Русское море. Но тут не в этом дело. Мы сейчас вообще не про историю. Давайте про историю отдельно будем говорить. Мы или правда надо разбираться в каждый раз, вот кто, как вот первое наименование Черного моря найти, первое наименование Финского залива найти, ну и так далее. И вот на это только и можно пытаться нацеливаться.
Слушайте, ну есть в конце концов какие-то общепринятые названия, которые мы в конце концов привыкли, которые, может быть, не несут какого-то большого идеологического смысла, потому что, ну, если мы смотрим на Черное море, оно абсолютно нейтрально. Оно называется черным, потому что там, ну, темная относительно других морей вода.
Это правда.
То есть здесь политики как таковой нет. Чтобы называть море русским, ну, пардон, с моей точки зрения, ну, России надо контролировать хотя бы, ну, половину всей береговой линии этого моря, хотя бы, а лучше полностью. И, соответственно, называть море русским, которое, кстати, никогда полностью, ну, береговая линия, mm-hmm. которого не входила в состав России, мы максимум на пике имели там плюс-минус половину от Дуная до Закавказья, ну, наверное, такая себе история. Исходя из этого, наверное, даже Каспийское море, если уж мы с вами пойдем в эту стезю, имеет большее право называться русским, потому что мы контролировали почти полностью побережье Каспийского моря вот буквально в 91-м году. А если вспомним еще персидский поход Петра Великого и вхождение на короткий период времени в состав России южного побережья Каспийского моря, то, скажем так, в разные периоды времени все побережье Каспийского моря, когда, ну, было в составе российской государственности. Поэтому, ну, если мы хотим какое-то море назвать черным, а почему Каспий не посмотрим?
Да нет, хотеть можно все переименовать. Об этом тоже пишут 724-й. Тот, кто строит город, улицу, корабль, тот и называет, никто другой не имеет права переименовывать. Это как раз к тому вопросу, что, может быть, тогда настаивать можно на первом названии, ну, того же Черного моря.
Да не проблема. Берете и ищете в истории где-нибудь какое-нибудь обоснование и приезжаете там и начинаете навязывать его. Все, дальше все
зависит. 50 лет.
И 50
лет. Вы настаиваете.
А дальше все зависит от ваших возможностей, от вашей воли, раз, и от вашей силы. Если вы можете настоять, значит, вы сильный, значит, вас уважают, значит, все как бы говорят, да, с этими ребятами лучше не связываться. А если вы, извините, прокукарекали, а потом на это забили, ну, над вами смеяться будут. Ну, в мировой политике это так. И поэтому корейцы настаивают и потихонечку-то продавили хоть что-то.
Ну, мы видим, что на картах это
да.
так.
А лет через 30 не факт, что не изменится что-то. Там всяко может повернуться конъюнктура.
7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Алексей, Москва. Алло.
Да вы в эфире.
У меня такой, знаете, мысль такая зародилась. Вот общественные деятели, депутаты ратуют за переименование. Но мне почему-то кажется, что им нужно вернуться в высшее учебное заведение, чтобы по экономике, по предмету им поставили 2 балла. Объясню почему. Потому что, да, как слушатель один звонил, сказал, что это классный хайп, но экономические последствия никто не видит. Хотя они все ратуют за повышение уровня жизни, за деньги, все остальное. Сколько последует изменений за названием одним? Это изменить, допустим, какие-то указатели, это изменить знаки, изменить литературу, изменить карты. Это же все стоит денег.
Подождите, ведь даже тот же Миронов, когда это инициирует, он говорит о геополитике. И все понимают, что геополитика стоит денег.
Да, но просто это не тот случай, где нужно это использовать. И как вот один из гостей сказал, что не нужно стремиться за кем-то, нужно вырабатывать свое.
Ну, своими переименования быть не могут. Вот это на самом деле странная история. А как понять, вот в этом смысле на геополитику есть и можно потратить деньги, а вот в этом смысле нельзя, Дмитрий Иловский?
Ну, это сложно. Объективно, когда Петр начинал прорубать окно в Европу и ввязался в 20-летнюю войну со Швецией, я не думаю, что он там копеечки считал.
Вот именно.
Хотя он очень четко понимал, что он делает. Он там, на самом деле, чистой воды была экономика, и стоял во главе этого угла. И, ну, мы ему сильно обязаны, в том числе и огромными доходами нашего государства, благодаря этому решению. Поэтому с геополитикой все сложно, очень сложно. Вообще и в геополитике, и в политике это процесс принятия решений, когда вы до конца не знаете, в ситуации полной неопределенности, когда вы до конца не знаете последствия этих решений, но точно знаете, что они будут некоторые негативные, и вас еще потом будет очень много людей ненавидеть за эти решения.
Ну или наоборот, они окажутся позитивными, просто гарантий нет.
Точно кто-то будет ненавидеть, это всегда так. Поэтому в геополитике нет таких просчетов, но в геополитике есть очень четкая история. Если ты как бы на международной арене повышаешь свой статус, показываешь, что ты силен, показываешь, что ты можешь что-то контролировать, это тебе точно вернется с сторицей. Пример США, которые в начале 20 века продавили историю со свободной торговлей, с международной торговлей, использовав конъюнктуру и в этот момент и ситуацию, и 50 лет потом получали из этого такие бешеные доходы. Вот. А всего-то надо было Вудро Вильсону там вовремя как бы эту историю продавить. Вот геополитическое решение, которое сделало США.
Ну вот видите, вы рассказываете, с одной стороны надо по 50 лет работать, с другой стороны надо просто продавить. То есть, по идее, получается, что эти решения работают и просто продавливанием.
Нет, они всегда работают продавливанием. Просто на это нужно 50
лет. Это не за 50 лет.
Иногда 50 лет, иногда за год. Там такая эта история. Ты 50 лет долбишь, в один прекрасный момент конъюнктура складывается в твою пользу, и у тебя все бац, взрывается. Нет. Но если ты до этого 30 лет ничего не делал, ну, извини.
Но давайте...
Может, Миронов — это наш Вудро Вильсон, пишет Виталий.
Но давайте зададим риторический вопрос. Одно дело, та финансовая система, у истоков которой стоял, в частности, Вудро Вильсон, Федеральная резервная система и другие судьбоносные для Америки решения. А где в этой логике условное Русское море и условный залив Америки? Одно дело, те инструменты, которые действительно позволяют укрепить статус страны на политической арене, будь то создание финансовых инструментов, будь то развитие военного потенциала и прочее, прочее, прочее. А тут географические названия. Географические топонимы важны, когда мы хотим заложить какие-то смыслы.
Это пропаганда, пишет Виталий.
Это пропаганда, это идеологии, это мысли и идеи, но это не не является прямыми рычагами давления на оппонентов. Это, ну, если хотите, это такая своеобразная реклама, а не то, за счет чего мы завтра решим наши экономические проблемы. Если кто-то считает, что нужно все-таки Черное море переименовывать Русское, да бога ради, занимайтесь, подавайте заявку в ООН, там каждые 5 лет приезжайте на эту комиссию, но поверьте.
Подождите, насколько я понимаю, все-таки речь идет прежде всего, что мы для себя это переименуем, и мы будем уверены, что это и есть Русское море. И сами здесь будем называть его именно так.
Тогда складывается вообще совсем нелогичная ситуация, когда у нас одно название, у наших даже иностранных партнеров, дружественных стран, другое.
У корейцев, видите, 50 лет уже, два разных названия, и живут же.
50 лет занимаются. И чего они добились? То, что у них в Google картах написано Японское /Восточное море. Кстати, я не уверен, что на Яндекс.Картах так написано.
Ну вот говорят, что на Яндекс.Картах тоже так написано. Но ведь это же другая история. На этих картах в разных странах эти карты наверняка выглядят по-разному.
Естественно.
И поэтому, ну вот, соответственно, на наших картах на территории Российской Федерации это будет выглядеть как Русское море. И достаточно, нет?
С моей точки зрения, ресурсы, энергию, финансовые средства нужно тратить на то, что действительно нам даст профит. А когда мы говорим о том, что может быть...
То есть от этого профита не будет?
Я считаю, что не будет.
А еще ведь есть Персидский залив, который некоторые арабским называют, напоминает Виталий, 618-й. 177-й полагает, что это депутатам нечем больше заниматься. Вот это доказывает с его точки зрения история с переименованиями. Еще полторы минуты на голосование. 7373948, прошу.
Алло, здравствуйте. А вот есть такое название... Интересно, которые вообще не знают никто, что означает. Это город Москва. Может, переименовать? Вот что значит Москва?
А давайте все-таки вернемся к Финскому заливу.
Давайте, но просто есть более актуальная, например, тема, да?
Да, Москва более актуальное переименование. Хорошо, договорились. Сначала...
Если мы Москву переименуем как-нибудь, то это будет означать, что мы сами себя нагнули. Ну, как бы, часто бывает такое в истории, ну, зачем? А вот если мы, как бы, переименуем Финский залив, то это будет означать, что мы сильнее хотя бы финнов. Уже не какое-нибудь небольшое удовлетворение.
Да, но для этого мы должны понимать, что финны должны будут это признать.
Да, и в этом смысл. Как раз смысл международных переименований в том, что заставить другую сторону согласиться с этим. И это тогда ты навязал свою волю. Кстати, к вопросу о материальном, нематериальном. Эти вещи связаны, символический капитал и материальный капитал прямо связаны. Рост символического капитала позволяет увеличить материальный, и наоборот, нужно их связывать. Потому что очень часто материальный капитал растет, символический не растет, потом материальный тоже не растет. Все, такое бывает.
Сначала Черное море было с перским, потом с киевским, потом русским, при скандинавах до монгол. Пишет 724-й. Это детский сад, полагает 674-й. Виталий говорит, надо заодно тогда и нам тоже Японское море переименовать, потому что Япония страна недружественная, еще и Курильских территорий, ну, претендует, во всяком случае, на них. Значит, давайте переименуем в море Ким Чен Ира или море Ким Ир Сена. Ну, или просто, может быть, как они сами предлагают, Восточное море. Ладно, у нас было голосование. Теперь самое интересное. Что вы думаете, как проголосовала аудитория? Мы проводили маленькое телефонное голосование, большинство было против. Как думаете сейчас?
Я думаю то же самое.
Я бы тоже думаю, что то же самое. Люди вряд ли понимают смысл этих решений.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Как вы думаете, какова доля тех, кто за? 10, 20, 30, 40?
Я думаю, ну, ошибусь, скорее всего, но меньше 20.
Меньше 20?
25-30.
32% поддерживают идею переименования из патриотических соображений, 60% не поддерживают эту идею, 8% говорят, что частично что-нибудь переименовать они согласны. Дмитрий Еловский, Евгений Семибратов, я благодарю вас. Спасибо.